Итак, 7 глава Евангелия от Иоанна, начиная с 37 стиха. Отрывок небольшой, но очень содержательный и глубокий. Здесь написано, 7:37 Евангелия от Иоанна, «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня». У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Многим из нас знакома вот эта самая большая вершина в мире, Джомолунгма или Эверест, которая чуть ли не на две трети простирается вглубь или ввысь земной атмосферы. 8848 метров. Вот так у меня и запечатлилось еще со школьной программы. Ну, и гора да гора. Вот так вот выучили, что она есть. А сколько трупов на этой горе? Как она усеяна этими трупами? Только недавно я об этом узнал, когда просмотрел, кажется, пару документальных фильмов об этом, а может быть, кто-то видел и художественный. Не одна, а множество команд и групп альпинистов пытались покорить эту гору. Но климат там настолько суров и высота настолько непреодолима, что мало кому удавалось это сделать. Одна из таких групп – это были шведы. В 1952 году они изучили все погодные условия этой горы. Тогда уже были некоторые необходимые для этого приспособления. И вот они отправились, потратив на подготовку очень много времени, но, тем не менее, гора осталась непреклонной. И они не выдержали. Им пришлось всей группой спуститься вниз. Их опыт изучили англичане, и в следующем году таким же составом предприняли восхождение и добились успеха. Журналисты решили вычислить, в чем здесь дело, почему одним не удалось, а другим удалось. Оказалось, что разница была в том, что вот эта вторая группа, изучив опыт первой группы, пришла к выводу, что в первой группе на одного альпиниста в среднем приходилось по 2 стакана воды в день. И вторая группа, англичане, то есть, решили, нет, мы дадим больше воды. Мы возьмем с собой специальную установку, которая будет производить хорошую воду из снега и льда, который находится там, ближе к вершине. И благодаря этой установке у них всегда была свежая вода. И до 12 стаканов в день они употребляли для человека. Сегодня мы с вами возвращаемся даже в нашей культуре, в нашей стране к этому пониманию необходимости и важности воды. Сколько слышим мы об этом, и даже от наших знакомых и друзей, которые любят нам твердить о важности правильного и здорового питания. Не пей кока-колу и даже сок, лучше выпей воду. Хотя вроде бы вода и бесплатная, да, но тем не менее самая ценная. Я имею в виду тогда, когда просишь стаканчик воды где-нибудь в ресторане. Вроде бы бесплатная, но именно она наиболее ценная. Возьми этот стаканчик, а еще лучше выпей их 8, а то и 10. Именно такова потребность, говорят нам, человека в день. Вот так же, как организм наш нуждается в физической воде, то тем более наш дух нуждается в духовной воде. Иисус Христос здесь стоит посреди праздника. Он стоит посреди Иерусалима, что само по себе очень необычно, потому что, во-первых, в большинстве случаев, когда мы читаем Писание, мы находим, что Он учил сидя. Так уж было заведено у еврейских раввинов. Они садились и учили, причем учили не таким уж и громким голосом. Все должны были слушать со вниманием, не было микрофонов, но вот так вот Он учил сидя в основном. Но здесь Он нарушает установленные обряды и обычаи. Он делает это с дерзновением. Он делает то, что было очень необычно для Него и для Его времени. Посреди этого праздника, во-первых, Он встает, и, во-вторых, Он возглашает, Он кричит громким голосом те слова, которые мы только что прочитали. Какой праздник имеется в виду? В контексте здесь, в 7 главе, говорится о празднике кущей. Праздник этот имел огромное историческое значение для израильтян. Ведь было время, когда они скитались по пустыне. Этот праздник напоминал им о том, что там в пустыне Бог был с ними. Божье провидение, Божья рука давала им все необходимое во время этого странствия. Этот праздник продолжался целую неделю. И я думаю, что из всех иудейских праздников он был наиболее красочным. Даже сегодня тот человек, который попадает в Израиль во время кущей, сталкивается с тем, что многие религиозные евреи прежде всего проводят его в кущах, то есть в шалашах. Эти шалаши устанавливаются где-нибудь за городом или во дворе, и многие семьи целую неделю живут в этих шалашах. Там есть такие интересные моменты, что дырочки нужно даже иметь вверху в крыше для того, чтобы ночью были видны звезды. Особенно детям это нравится, так же, как нашим детям часто нравится спать в палатках или где-нибудь на улице, имеется в виду в спальном мешке. Вот так же и еврейским детям нравилось спать в этих кущах, да и нравится сегодня тоже. Кстати, этот праздник грядет очень скоро, в этом году он выпадает чуть менее чем через месяц, 17-18 октября будет этот праздник. Так что можете даже отпраздновать у себя во дворе. Но здесь говорится о том, что был еще один очень важный ритуал во время этого праздника. Это был водный ритуал. Кроме этого исторического значения праздника кущей, было еще одно значение, а именно эта неделя характеризовалась собиранием плодов. Люди благодарили Господа за тот урожай, который Господь даровал. А урожай получился только потому, что был дождь. Что во время этой засухи, во время того, как на протяжении вот этого летнего периода часто не было дождей, к осени выпадали дожди, и это позволяло налиться сочным и спелым плодам. Во время этой недели как раз и было собирание плодов. Люди благодарили Господа за это. И вот была такая водная церемония, когда священники направлялись целой процессией из храма. Они несли с собой большой золотой сосуд. Они были надеты в белые одежды. Это было очень красочно. Они подходили к купальне Силоам, которая наполнялась от единственного тогда в Иерусалиме источника свежей и пресной воды. По-еврейски этот источник называется Гихон. И они наполняли этот сосуд, и потом торжественно всей процессией возвращались к храму, где было особое место. В серебряную воронку медленно эта вода изливалась, и потом она изливалась на землю, в это время левиты пели, в это время народ рукоплескал и с пальмовыми ветвями встречал эту воду. То есть это был символ того, что Господь опять нас не оставил. Он позаботился о нас. Люди благодарили Господа за это, за воду, за эту живительную, чудодейственную, хотя и такую вроде бы простую, по химическому составу и обыденную для нас жидкость, но без которой жизнь каждого человеческого существа и животного, да и растений, была бы невозможной. И вот во время этого праздника, может быть, даже во время одной из этих церемоний, наш Господь нарушает установленный порядок. Это все равно, если бы кто-то во время нашего богослужения, у нас вот все заведено, идет по порядку определенному, и вдруг кто-то встает и говорит что-то свое. Он вдруг прерывает все. Он вдруг возгласил громким голосом. Вот так поступил наш Спаситель. Почему он так сделал? Неужели, чтобы привлечь внимание к себе? Я думаю, он хотел сказать: вы, друзья, думаете, что жизнь вот в этой воде, а они все так думали, потому что действительно тогда пропусти, земля, хоть один дождик, не пройди этот дождик, и все, практически весь урожай загублен. Вы помните, что вот в Ветхом Завете вот эта земля египетская, она зависела от Нила, от разлития речки. И люди поэтому и поклонялись речке, потому что они знали, что если этого не будет, то тогда не будет и урожая. Но в земле израильской все было совсем не так. Там все зависело от дождей, а дожди зависели от Бога. Если Господь не даст дождей, то не будет урожая, и поэтому они в постоянной зависимости от Господа были. Вы помните, как часто в Ветхом Завете Господь говорит: «Не будете меня слушаться, я затворю небеса, и у вас просто не будет урожая». Он поступал с ними очень просто, так же, как и мы часто поступаем с нашими детьми. Он вот так вот наказывал их. Господь, обращаясь к израильскому народу, напоминал им о том, что Он являлся источником всех их благ. Как говорил уже первый брат, мы не должны забывать Господа тогда, когда у нас всего вдоволь. Но здесь Иисус Христос еще дальше идет. Он говорит: так вы думаете, что в этой воде источник вашей жизни? Вы думаете, что настоящая жизнь вот в этом золотом кувшине? Да нет же! Посмотрите на меня, она во мне. Это я даю вам жизнь. Это я являюсь этим источником воды живой. 38 стих говорит об этом чудесном Божьем обетовании здесь. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Какое место Писания имел в виду наш Господь, трудно сказать, потому что Ветхий Завет испещрен цитатами о воде. Вода – это очень часто повторяющийся и встречающийся образ в Писании. Это и Исаия 44 глава, и Иезекииль 47, и Захария 13, и 14 глава. Мы знаем с вами, что без воды невозможна физическая жизнь. Общеизвестно, что еще как-то на мокрой голодовке, так сказать, можно прожить какое-то время, а вот на сухой очень сложно, и нескольких дней человек не проживет. Был проведен такой эксперимент. Несколько человек попросили идти, просто идти по медленно движущейся беговой дорожке. Их разделили на две группы. Одна группа получала воды вдоволь, а второй группе не давали воды. Та группа, которой не давали воды, продержалась всего около 3 часов. И потом они полностью истощили свои силы. А та группа, которой давали воды вдоволь, после 7 часов сказали: «Мы еще готовы, мы совершенно не устали, у нас силы не истощились». Сегодня таким же образом многие люди устали в этой жизни. Они устали, потому что они забыли источник воды живой. Они ищут его в других местах. Они, как говорит Священное Писание, желают найти его для себя в водоемах, которые не приносят этой влаги и воды, в разбитых водоемах. В той воде, которая не является живой водой, которая дает жизнь. Мы все находимся на беговой дорожке, но есть те из нас даже сегодня, которые устали. Мы устали, потому что мы забыли об этом простом вроде бы способе. Потому что мы думаем: ну, надо что-то изощренное, надо какую-то, я не знаю, духовную кока-колу пить. Да нет же, вода, вода жизни вечной. Поэтому в одном из наших псалмов мы и поем, в прекрасном нашем псалме: «Жизнь моя сокрыта только в Тебе, Господь, все мои источники в Тебе». Это не в словах молитвенных речей, и не в песнях даже «Жизнь души моей», хотя это прекрасно. Это прекрасно петь Господу, молиться. Но на самом-то деле источник именно в Иисусе Христе. Вот это Христос и хотел подчеркнуть, когда Он как бы вот перечеркнул эту церемонию их. Он не говорит, что церемония – это плохо. Он не говорит, что богослужение – это плохо, Он не говорит, что то, что мы делаем для Господа – это плохо. Но если при этом мы забываем, что Он является источником нашей жизни, вот тогда действительно плохо. Христос, заметьте, обещает живую воду. Он говорит: вот эта вода, которую я вам дам, она сделается в вас источником воды живой. Что это за живая вода? Кто-то думает: ну, это там русские сказки есть, там мертвая вода, живая вода. Все намного проще. В еврейском понимании живая вода – это вода текущая, это вода свежая, это вода не застоявшаяся, не завонявшаяся, если хотите, да. Помните Евангелие от Иоанна, 4 глава. Самарянка приходит к колодцу, Христос говорит: «Я дам тебе этой воды, свежей воды, живой воды, давай мне ее всегда», говорит самарянка, думая именно о той воде, которая в этом колодце. Напиться Иисусом Христом. Не просто один раз, а всегда его пить. Так же, как мы с вами ежедневно нуждаемся в хорошей свежей воде. Мы покупаем фильтры для этой воды. Может быть, кто-то ее закупает в магазине специально для того, чтобы иметь эту особую свежую воду, откуда-то привезенную из какого-то источника, потому что этот простой продукт позволяет нам не только напиться, он и приносит какое-то определенное прохлаждение, наслаждение, освежение. То же самое и Христос. Без Него невозможна духовная жизнь. Он нужен нам каждый день. Сегодня ты питался им. Сегодня ты пил из Его источника. Заметьте, Господь обещает, что не просто Он станет в нас этим источником, а что реки воды живой потекут из нас. Помните, Евангелие от Иоанна чуть позже, в 10 главе, в 10 стихе говорится о жизни во Христе. И говорится, что эта жизнь будет жизнью с избытком. Избыток духовных благословений. Высоко в горах Андах, на высоте около 6000 метров, начинается маленький ручеек, который потом разрастается всего на несколько метров. И вот он начинает увеличиваться, пока не превращается в огромную полноводную реку. Величайшая река этого мира – это Амазонка. И вот она несет свои воды к Атлантическому океану, впадает в него, и каждую секунду она несет в него по 210 кубических метров воды. Одного дня этой воды хватило бы для того, чтобы удовлетворить нужды такого огромного города, как Нью-Йорк, в котором 7 миллионов жителей. На 9 лет, кстати. На целых 9 лет хватило бы этой воды. Вот так же и те источники воды живой, которые открылись в Иисусе Христе. Вначале они были небольшими, маленькими, как вот это горчичное зерно, но потом это все выросло в то дерево, в котором и птицы могут спрятаться. А теперь давайте посмотрим на нашу жизнь. Те благословения, которые Господь нам дал, мы прикарманили себе? Мы используем только для себя? Или они воистину стали для нас настолько изобилующими, настолько благословенными? Но мы так в них избыточествуем, что вот, они из чрева у нас потекли. Другие люди от нас заражаются, в хорошем смысле этого слова, христианством. Они видят в нас детей Божьих. Они видят, что мы действительно преображенные любовью Иисуса Христа. Вот о чем здесь говорит Иисус Христос. Некто сказал, что тот источник, который открылся во Христе, помните, тогда, когда пробили ему бок, тогда, когда он висел на кресте, открылся источник, и из него истекла кровь и вода. И вот эта вода, сколько там было ее, казалось бы, она стала источником жизни для миллионов, для миллиардов людей по всему миру, которые кто-то еще жив, а кто-то уже на небесах. Так вот, если мы испытываем этот избыток Божьих благословений, а мы его будем испытывать, Христос его обещает, а если не испытываем, значит, где-то остановились, значит, где-то не питаемся им, значит, где-то забываем напиться. И если мы испытываем, то следующий вопрос – делимся ли мы им с другими? Но кто-то меня здесь остановит и скажет, послушай, но здесь ведь говорится об одном конкретном благословении. Здесь сказано «сие сказал он о Духе Святом, который им надлежало было бы принять». И странно, кто-то скажет, неужели они не имели уже Духа Святого? Неужели этого Духа Святого на самом Христе не было? Ведь сказано, что он помазан был Духом Святым. Да, мы знаем, что качественно жизнь учеников Иисуса Христа до Дня Пятидесятницы отличалась от того, что произошло с ними позже. Иисус Христос говорил о том, что Дух Святой сходил на них, но пока что этот Дух не был в их сердцах. Он говорил о том обетовании Духа, которое должно прийти во время крещения Духом Святым и во время исполнения Духом Святым, которое знают только новозаветные верующие после Дня Пятидесятницы. И я надеюсь, ты, дорогой друг, и я тоже знаем это благословение, что значит жить с Господом и получить крещение Духом Святым во время возрождения, тогда, когда мы приходим к Нему, и постоянно теперь исполняться этой водой жизни, исполняясь Духом Святым. Да кто же его дает, Дух Святой? Здесь сказано, из нас будут истекать эти реки воды живой, а мы же знаем, что Бог дает этот Дух. Друзья мои, я думаю, что и то, и другое. Истинный христианин, он будет пламенеть духом. От него можно будет загореться, зажечь он может окружающих и скорее наводнить, а не зажечь даже, если взять вот этот отрывок, да? Он наводнит их этой водой жизни. Эти потоки, они разольются. Вы заметили, что тогда, когда есть потоп в доме, иногда это не очень хорошо, правда? У одного брата недавно там септик прорвало, вот рассказывали, как это все сложно. Но трудно остановить, потому что вода, она находит для себя любую лазейку, она везде проникает. Вы знаете, пусть так будет с нашим христианством. истинное христианство не может стоять на месте. Его нельзя скрыть. Оно заразительно. Вновь-таки, в хорошем смысле этого слова. Но на чем я хочу, друзья, окончить? Здесь написано о том, что есть определенные требования, которые каждый верующий должен соблюсти для того, чтобы получить это благословение. Это чудное обетование, но большинство обетований в Слове Божьем содержат условия, которые нужно соблюсти. 37 стих говорит: «Если кто жаждет, иди ко мне и пей». Нужно сперва испытывать эту жажду, нужно признать свою нужду, нужно сказать: «Господи, без Тебя я не могу». Знаем ли мы, что такое жажда? Испытывали ли мы, что такое хотеть пить по-настоящему, когда каждая клеточка организма просит только одного – воды, когда, казалось бы, отдашь все только для того, чтобы напиться глотком или какой-нибудь стаканчик воды, чтобы выпить. Люди, которые слушали Иисуса Христа в этот момент, вот израильтяне, они знали, о чем идет речь. Они знали, что от каждой капельки воды, которая упадет на землю, зависит их жизнь, в буквальном смысле слова, зависит их урожай. Они знали, что имеет в виду псалмопевец, который говорит в 136-м псалме: «Язык мой прилипает к гортани». Они видели эти поля, которые превращались в медь, только из-за того, что небеса закрывались и не было дождя в свое время. Жажда на самом деле есть в каждом из нас, только не каждый хочет это признать. Каждый человек в этом мире имеет огромнейшую жажду, но просто не хочет прийти к этому источнику воды живой. Он думает, что, может быть, есть какая-то другая река, может быть, есть какой-то другой источник, и начинает его искать. И заполнять пытаться чем-то – наркотики, алкоголь, развлечения, сладострастие – множество ответов предлагает человек, а ему помогает дьявол, подсказывая на ухо все новый и новый ответ, только бы не найти этот правильный источник. Итак, нужно жаждать. Далее нужно уверовать. Здесь говорится: кто жаждет, приди ко мне и пей. И вот кто уверует, у того откроются эти источники. Мало просто признать свою жажду, нужно также поверить, что Христос может ее удовлетворить, довериться Иисусу Христу. И нужно кое-что сделать. Христос говорит: не стой на месте, не просто признай свою жажду и уверуй в меня, но иди ко мне и пей. Возьми эту воду жизни даром. А что значит вода? Сегодня первый брат уже подчеркивал, что когда мы приходим к Господу, Он желает стать нашей частью. Как бы часть вот моей плоти, это моя рука, это моя, я не могу ее оторвать, как я буду без нее? Он часть моя, это я имею часть в Господе, Он имеет часть во мне, мы настолько взаимосвязаны друг с другом. Вот так же и с водой. Мы ее выпиваем, и потом попробуем ее отделить от нашего организма. Мы-то на 80% состоим из воды, если не больше, да? Там даже больше, кажется. Больше? Сколько? Очень много, да? Мы все состоим почти из воды. И вот эта вода в нас проникла, когда мы выпили, а теперь попробуй ее оттуда достань. Все, она уже соединилась с нами. Это универсальный растворитель. Она очень быстро проникает и в межклеточное пространство, и в клетки, и удовлетворяет наши нужды. То же самое и здесь. Господь говорит: сделай меня частью себя. Иди ко мне и пей. Просто наслаждайся мною, живи мною, общайся со мной ежедневно. Представьте себе реку полноводную, красивую, наполненную водой, в которой можно напиться, и вокруг нее множество людей, которые не дошли. Кости этих людей, потому что они хотели пить, но они не дошли на несколько метров, а может, на несколько сантиметров, и упали почему-то там возле этой реки. Вы скажете: ну это нереальная картина, если так близко река, почему они не пришли? Да, в этом мире, в физическом, это нереальная картина, но, к сожалению, в духовном мире это очень реальная картина, потому что многие люди так и не приходят к Иисусу Христу, они не хотят получить от Него это великое благословение. Мой вопрос сегодня к нам, каждому из нас: жаждешь ли ты? Может быть, кто-то из нас сегодня думает: я уже верующий многие годы. О какой жажде идет речь? Я ее давно удовлетворил. Ничего подобного, друг дорогой, ты каждый день нуждаешься в воде. И значит, каждый день ты нуждаешься в Иисусе Христе. Давид, который так близко был к Господу, говорил, как лань желает к потокам воды. Вот так душа моя жаждет Тебя, Господи. А вы знаете, что наша жизнь лишается смысла вообще, если этой жажды нет? Потому что, в принципе, ничего на место Господа поставить нельзя. И тогда получается, что мы вроде бы о Нем думаем и вроде бы о Нем говорим, но если по-настоящему не хотим с Ним быть, тогда другие вещи приходят на Его место, и получается самообман. Мы думаем, что мы верующие, мы думаем, что у нас вроде бы все неплохо, а на самом деле все наперекосяк в жизни, приоритеты расставлены неправильно. Человек живет в самообмане, думает, да я же уверовал, все должно быть хорошо, я должен испытывать счастье, радость, благословение. Так ты не жаждешь Господа, ты же не живешь им. И вот в этом основная причина твоих духовных проблем и падений. Если пьем воду, она нам необходима для физической жизни, то Господь говорит, иди ко мне и пей, пей, и еще раз пей от меня. И посмотри, наслаждаются ли другие этой водой. Не найдешь ты другого колодца. Господь говорит, ни одного не знаю, нет другой такой скалы спасения, нет другой такой реки, поищи, ты не найдешь попросту. Только в Господе может успокоиться наша душа и иметь это настоящее наслаждение. Если мы не будем пить из этого духовного источника, то мы умрем духовно, так же, как человек, который не будет пить этой физической воды, тоже умрет. Поэтому давайте сегодня, во-первых, проверим себя и поблагодарим Господа за ту воду жизни, которую Он дает даром. Мы созданы так, что без жажды этой мы не можем. Но у нас есть этот источник, из которого мы можем пить. Давайте припадать к Нему каждый день, братья и сестры. И сегодня пересмотрим наше отношение к Нему. Сегодня спросим, Господи, а может быть я просто вот прохожу через определенное движение, действие. Вот нужно прочитать Библию, нужно помолиться, но нет жизни в этом, нет настоящего голоса Твоего, которого бы я слышал, нет того, чтобы я наслаждался общением с Тобою. Пусть он станет не просто глотком, а целыми реками воды живой, которые потекут из нас и принесут благословение многим. Аминь.